მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Братья Коэны. Омаж старому Голливуду. Кинообозрение с Андреем Загданским. Краткая история американского пьянства. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Мемориальный выпуск. Памяти Харпер Ли. Памяти Умберто Эко. Сороковины Бродского. 20 лет спустя. Ажиотаж «Оскара» и кино приходит в себя, в том числе с помощью братьев Коэн, чей новый фильм представляет нашим слушателям ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. Итак, новая комедия «Братьев Коэн». Рискну предположить, что картина не принесет братьям множество оскарских номинаций на будущий год. Но это не значит, что фильм не доставит истинного удовольствия тем, кто, как я, любит картины этого семейного производства. Новый фильм – пародия. Может быть, слишком умная и слишком сухая, чтобы быть массово принятой в Америке. Или для того, чтобы быть по достоинству оцененной в Голливуде. Да здравствует Цезарь – пародия на Голливуд 50-х годов. Герои – писатели, сценаристы, сочувствующие коммунистам, кинозвезды, отличающиеся ослепительной внешностью и столь же ослепительной тупостью, и желчные хищницы-журналисты, собирающие компрометирующие факты на первых и на вторых. Если пародия есть самая чистосердечная форма лести, то братья не торопятся льстить Голливуду и воображаемой компании Capital, в которой разворачивается действие фильма. Скорее, наоборот.
Bless me, Father, for I have sinned.
How long since your last confession, my son?
27 hours.
It's really too often. You're not that bad.
Фильм сделан, подчеркну еще раз, замечательным, сухим и высоко контекстуальным чувством юмора братьев Коэн. Зритель, искушенный, хорошо знающий реалии киномира 50-х годов, будет удовлетворен и польщен. Для менее знающей аудитории фильм может остаться загадкой. Как часто бывает с фильмами «Братьев Коэн».
Вы сказали, что это пародия, но я-то считаю, что это омаж. Это восторг, который испытывают братья Коэн по отношению к старому Голливуду. И все, что тут показано, это все одновременно цитата и пародия на эту цитату. Это, кстати, не такой редкий жанр в американском кино, где сатира часто сочетается с идиллией. Что-то в этом есть. И здесь мы видим целые большие отрывки из разножанровых голливудских фильмов. Тут и мюзикл, тут и мелодрама, и тут, конечно, исторический фильм «Сандалии Тога», «Рим». Кстати, студия называется «Капитолий». Это же тоже не случайно. И это та самая студия, в которой разворачивалось действие предыдущего голливудского фильма
«Бартон Коэн»,
который, я считаю, лучшим фильмом «Братьев Коэн». Но если «Бартон» фильм была действительно зверская и, я бы сказал,
апокалиптическая пародия,
совершенно верно, то этот фильм милый. Не более того. И у меня, конечно, есть к нему претензии, к сожалению. Я смотрел, знаете, я иду каждый раз смотреть фильм «Братьев Коэн» заранее благоговея, потому что я их считаю великими писателями, как и Тарантино, как и Вуди Аллена. И страшно нравятся их слова. Но в этом фильме мне не хватило самого главного, что есть у «Братьев Коэн» – метафизики. У них всегда в кино есть либо дьявол, как это было в фильме «Бартон Финк», как это было в фильме «Старикам здесь не место», либо Бог, как это было в «Серьезном человеке». А здесь нет ни того, ни другого. Здесь есть симпатичная и придурковатая комедия, которая вся построена на нелепостях. И вот эти вот нелепости, они иногда забавные, иногда не очень, но они никогда не переходят ту границу, за которую я люблю «Братьев Коэн», потому что когда они выходят, поднимаются выше себя. Здесь они остались на своем среднем уровне.
Я рискну с вами категорически не согласиться. Дело в том, что в картине есть метафизическое начало. и важно его увидеть. Как превратить религию в развлечение? Это является центральная тема фильма в фильме, потому что снимается картина, в которой легионер принимает христианство. Там, кстати, есть одна совершенно замечательная сцена, которая, мне кажется, бесконечно смешной. Но тема большого фильма, самого фильма «Братьев Коэн», как превратить развлечение в религию. Ведь главный персонаж фильма, человек, который все большие и малые проблемы решает для студии до тех пор, пока они не превращаются в очень большие проблемы. Он останавливает все несчастья. Он человек абсолютно бесконечно религиозный. Когда вы были последний раз на исповеди, спрашивают о священнику, смотрите, ты говоришь, 27 часов тому назад, слишком часто мой сын, слишком часто, говорит священник, которому он, видно, по всей видимости, надоел уже. И приходит он жаловаться на смешные копеечные грехи. Он бросил курить и обманул жену, потому что говорит ей, что не курит, а на самом деле он покуривает где-то. Но его принципиальное решение, он принимает этот голливудовский мир как Бога, как свою миссию, как свое назначение в этой жизни. Таким образом, у братьев Коэн совершенно замечательный есть переворот, которого вам вроде бы не хватает, метафизически. Они разворачивают тему пополам, в другую сторону. Если фильм в фильме – это превращение религии в развлечение, то фильм «Братьев Коэн» о том, как Голливуд становится американской религией, американской верой. Мне кажется, фильм об этом.
И что же, это очень любопытная трактовка, которая, надо сказать, извиняет в мои глаза братьев Коэн. Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them. Action! Но там есть еще одна тема, которая для нас особенно существенна. Это русская тема.
И для вас писатели.
Писатели все собираются, и они все марксисты, они все левые, и они все идиоты. В том числе изображен Маркуза, тот самый Герберт Маркуза, который говорит какие-то напыщенные слова о философском понимании капитализма. Это, надо сказать, именно то, что делал Маркуза, который говорил про одностороннего человека. Это так называемая франкфуртская школа, которая, когда они бежали от Гитлера в Америку, они сказали, что, ну, в общем-то, конечно, в Америке еще все хуже, потому что что может быть более тоталитарного, чем джаз?
Жуть какая!
Да, так есть. И Маркуза здесь выглядит таким же идиотом, как и все остальные. Кстати, братья Коэн хотели на его роль пригласить актера, которому исполнилось 100 лет. Но они решили, что лучше этого не делать, потому что там сцена в море слишком опасна, вдруг он умрет на съемках. И вот эти вот все прокоммунистические писатели, которым принято в Америке сочувствовать, потому что они потом стали жертвами маккартизма, здесь они изображены просто идиотами. И это все
и сочувствие не вызывает никакого
не вызывает. Но самое интересное появление русских. Вдруг в море всплывает подводная лодка.
Ужасно смешно. Ну,
и
ужасно
тут смешно. Это, конечно, русская подводная лодка, русская музыка, красный флаг. Все идиотические признаки красной опасности. И, конечно, вот этот вот русский элемент в фильме, он делает его особенно занятным для наших зрителей.
Мне кажется, это все бесконечно абсолютно смешно. Понимаете, когда они подплывают к подводной лодке, место встречи, она всплывает. И для чего она всплывает? Для того, чтобы танцор, актер, гомосексуалист бежал к русским со своей собачкой. В этом есть такая многократно закрученная пародийная игра. И есть пародия на Голливуд, есть пародия на политические темы, есть пародия на политическую корректность. Масса тем скручены в один смешной и очень зрелищный эпизод.
Я согласен с вами в том, что смотреть этот фильм приятно. Что меня несколько огорчило, это как раз то, что сюжета фильма нету. Это вообще варьете. Он состоит из нескольких эпизодов, плохо связанных друг с другом, из нескольких сквозных персонажей, которые не очень знают, что делать, и из Клуни, который играет главную роль, он-то есть вот тот самый легионер, который пришел к Христу.
Абсолютный идиот.
Он главный идиот в фильме, где идиотов хватает, но это не мешает ему заниматься одним – быть Клуни. А Клуни – это человек, который безнадежно болен нарциссизмом. И я на него смотрел с большим трудом, потому что он мне надоел. Но, собственно говоря, такого он и играет и здесь, потому что он, конечно, самовлюбленный дурак, который, тем не менее, является якобы хорошим актером. И там есть очень интересный один момент, когда наш герой говорит ему:
А теперь иди забудь будь... все, что должен, и ты актер это святой.
Это замечательная сцена, которая разворачивает комедийную ситуацию в высокую, я бы даже сказал, такой пафос на мгновение в фильме. Он его побил по лицу.
По-настоящему я прочитал о том, что он таки получил пощечину.
Он его бьет по лицу, пощечину дает ему и говорит, ты ничтожество, ты тварь. А теперь, когда тот уходит, иди будь звездой. И в этом смысл мгновения, превращения. Ты ничтожество, но в этом мгновении, когда камеры работают, и как мы понимаем, что он замечательно играет в фильме 50-х годов, по реакции съемочной группы, когда оператор отходит от камеры и смотрит на актера, когда звукотехник снимает наушники и смотрит, неужели это на самом деле происходит. Это мгновение захватывает их все. Замечательно и смешного высокое.
Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Ben Whitlock.
A truth we could see if we had, but if we had...
Братья Коэн хороши тем еще, что у них нет положительных героев. Они всегда до конца будут уничтожать своих персонажей. Но в этом фильме никого не убили. Это один из редчайших фильмов, второй, кажется, где никто не убит. И в конце концов оказали, что все хорошие. Даже тот, который перебежал к русским на подводную лодку, все-таки оказалось, что он схватил собачку вместо денег. И поэтому он тоже хороший, потому что собачку обижать
нельзя. Собачка дороже, да. Мне очень нравится персонаж, которую играет Тилда Суинтон. Она невероятная. Она играет журналистку, которая собирает компрометирующие факты. Но одновременно с этим она играет своего двойника, сестру, которая пишет конкурентную колонку в конкурентной газете. И замечательный еще один персонаж, которого играет Фрэнсис Макдорманд, она играет монтажера, который сидит за старой мавиолой. Я помню еще, когда я начал работать в кино, были такие. И как ее шар захватывает движущийся механизм этой мавиолы и начинает ее душить. Крошечное появление в фильме.
Ну, может быть, еще
но
и потому,
украшает фильм.
Может быть, еще и потому, что фильм снят на пленке. И братья Коэны сказали, что они не могут снимать этот фильм цифровой камерой, хотя они делали это раньше, потому что это омаж старому Голливуду. Я вас хотел спросить, а вы можете отличить на экране снятый фильм цифровой камерой или на пленке?
Я подумал, что, наверное, этот фильм снят на кинопленке.
То есть профессионалу это заметно?
Да, это в конечном итоге можно видеть. Это отличается краски. Художник отличит акрил от масла. Точно так же профессиональный взгляд отличает эти вещи. Но это очень интересно, что и у братьев Коэн, и у Тарантино картины, снятые принципиально на пленке.
Это ностальгические фильмы. В определенном смысле это фильмы, которые омаж прошлому.
А одновременно с этим это любовь и уважение к многим технологиям в кино. Вы не хотите, чтобы какая-то технология, на которой вы выросли, исчезла. Вы не хотите полностью отдать ее времени, выжать до конца ее возможности. Знаете, это как не расстаться с пишущей машинкой.
Я с ней расстался. Андрей, какое место этот фильм занимает в каноне «Братьев Коэн»? Промежуточное или принципиальное?
К сожалению, я скажу, что он занимает промежуточное место, но высокое промежуточное место. Во всяком случае, это новый фильм. Я получил от него удовольствие. Мне интересно с вами говорить об этом, обсуждать его маленькие и большие детали. Мне интересна концепция, которую я сказал, превращение развлечения в религию и религию в развлечение. И в этом есть, я считаю, в который раз принципиальный комментарий братьев Коэн по поводу американской культуры.
Disagree, 'cause the only guarantee is I'll see a lot of you and you'll see a lot of me.
And it's absolutely certain that we'll see a lot of me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова рассказывает о книге, посвященной истории пьянства в Америке.
В книге «Пьющая Америка» ее автор, известная писательница и публицист Сьюзен Чивер, дала подзаголовок «Наша секретная история». Лицензент Крис Бакли заметил, правда, что, судя по 8 страницам библиографии в конце книги, история «Пьющей Америки» не была такой уж секретной. Часть исторических эпизодов Чивер отдает на суд читателя, не уточняя, являются ли они фактами, легендами или анекдотами.
«Мэйфлауэр», корабль пилигримов, пристал к берегам Америки в ноябре 1620 года не в теплой Виргинии, куда плыл, а у холодного мыса Кейп-Код только потому, что у пилигримов кончились запасы пива.
Звучит смешно, но вполне реально. Первые десятилетия жизни в Америке колонисты, даже маленькие дети, пили пиво, когда не было хорошей питьевой воды. Кстати, следующий корабль с поселенцами привез 28 тысяч литров вина и пива. Чивер пишет.
200 лет, начиная с 1620-х по 1820-е годы, мы пили как рыбы. К началу войны за независимость каждый колонист потреблял алкоголя вдвое, а то и втрое больше, чем средний американец сегодня.
Просто чудо, замечает рецензент Бакли, что нам удалось отстоять независимость, при том, что все колонисты, если верить Сьюзен Чивер, едва держались на ногах. Тем не менее, Чивер – дотошный историк, и многие приведенные факты она тщательно проверяла. Например, ночную скачку Пола Ривира, предупредившего жителей Массачусетса о приближении англичан 18 апреля 1775 года.
Пол Ривир прискакал в Лексингтон намного раньше англичан в полночь с криком «Британцы на подходе!». Бойцы местной милиции были сразу приведены в боевую готовность, но англичан нигде поблизости не оказалось. Тогда все отправились в таверну Бакмана пропустить по рюмочке рома и пили там 3 часа. Когда англичане появились, первыми их встретили 70 в дым пьяных защитников города.
Выпивка, считает Сьюзен Чивер, играла в истории Америки большую, часто замолченную роль. Всем известен первый шаг к независимости. Знаменитое бостонское чаепитие. Протест против налога на чай. Вот что раскопала Чивер.
Британцы пытались ввести налог не только на чай, но еще и на алкоголь, ром, главную выпивку тогдашней Америки. А колонист в среднем тратил на алкоголь 1/4 своего дохода. Лозунгом революции было требование «No taxation without representation», то есть никаких налогов без представительства колоний в британском парламенте. Но многие американцы поднялись на борьбу не столько за право голосовать, сколько за право выпивать. Символична фигура героя войны Итана Аллена, лидера отряда «Парни с зеленых гор» — «Green Mountain Boys». Он был так пропитан ромом, что когда однажды во сне его искусала ядовитая змея, то она не причинила ему никакого вреда. Проснувшись, он досадовал на укусы комаров.
Среди историй о пьянстве в американских колониях одна из самых печальных – история легендарной пары второго президента Соединенных Штатов Джона Адамса и его жены Абигайль, знаменитой своими замечательными письмами.
Сперва двое сыновей Адамсов на глазах потрясенных родителей молодыми погибают от алкоголя, потом двое внуков. Абигайль и ее сестра знали, что их брат спился и умер. В своих письмах Абигайль не пишет об этом прямо, но она подозревала, что именно через нее пришел в семью этот, как она пишет, бич, поразивший их потомство.
Мэри Везер Льюис, один из двух путешественников, открывших Дальний Запад, после возвращения из знаменитой экспедиции Льюиса и Кларка, впал в депрессию, начал пить и вскоре покончил с собой или погиб при загадочных обстоятельствах. Об историческом аспекте американского пьянства Чивер пишет.
Начиная с 17 века терпимость к алкоголю колебалась как маятник между периодами полной снисходительности, яростного противостояния и строжайших запретов. 1820-е годы были пиком потребления алкоголя, но уже в 1834-м в стране было 5000 обществ в трезвости.
В перемене отношения к алкоголю главную роль, по мнению Чивер, играла индустриализация. В борьбе с пьянством лидировали не только женщины, но и промышленники, которые не могли управлять нетрезвыми работниками. А через 30 лет, с началом гражданской войны, о трезвости на время забыли. Пили в обеих армиях. Военные хирурги выпивали иногда чуть ли не весь запас предназначенного для операций алкоголя, единственной тогда анестезии. Знаменитый генерал Грант был в начале войны предан военному суду за пьянство. И Чивер отдает должное Аврааму Линкольну, который, будучи человеком непьющим, уволил трезвого, но бездарного генерала Маккеллана и назначил командующим Гранта. А когда штабные пожаловались, что Грант слишком много пьет, Линкольн сказал, что именно он пьет, я хотел бы снабдить этой выпивкой всех моих генералов. Любопытная деталь нашлась в истории введения сухого закона в 1919 году.
За несколько лет до этого, в 1913 году, был введен подоходный налог. До него, с легкой руки Александра Гамильтона, почти весь федеральный бюджет обеспечивался налогами на алкоголь. То есть, не будь подоходного налога, не было бы и печально знаменитого сухого закона.
Рассказывая о пьянстве писателей, Чивер знает, о чем пишет. Она сама была алкоголиком и пациентом общества анонимных алкоголиков, как и ее отец, один из лучших американских прозаиков 20 века, Джон Чивер. В книге цитируется его горькое признание.
«Если вы художник, саморазрушение – это то, чего от вас ожидают. Заглядывать в пропасть – занятие вдохновляющее до тех пор, пока оно не становится презренным».
Сьюзен Чивер заметила, что все 5 американских нобелевских лауреатов по литературе были алкоголиками. Синклер Льюис, Юджин О'Нил, Уильям Фолкнер, Эрнст Хемингуэй и Джон Стейнбек. Но она отмечает и периоды истории, когда писатели не пили. Трезвенниками были Гатторн, Тора, Мелвилл, Эмерсон. «Мне кажется, — пишет Чивер, — что непременная связь литературного творчества с пьянством — миф. Дело не в писательстве, а в культуре, которая превалирует в данный период времени. Особенно горькое чувство вызывает описание обстоятельства 2 покушений на президентов — Линкольна и Кеннеди. В 1865 году убийца воспользовался тем, что офицер, охранявший Линкольна в театре Форда, покинул свой пост у президентской ложи, чтобы выпить в ближайшем баре. А 22 ноября 1963 года, как утверждает автор книги, все агенты секретной службы были в состоянии тяжелого похмелья, и водитель автомобиля Кеннеди после первого выстрела нажал не на газ, что, возможно, было бы спасением, а на тормоз, дав убийце шанс сделать второй выстрел. Неожиданностью кажется эпизод правления Ричарда Никсона, чье редкое, но агрессивное состояние опьянения однажды заставило его советника Эрлихмана заявить президенту, что он отказывается работать на пьяницу. Случай, описанный Чивер, произошел 29 августа 1969 года.
Террористы группы «Национальный фронт освобождения Палестины» угнали американский пассажирский самолет, летящий в Тель-Авив, и заставили пилота приземлиться в Дамаске. Вечером Никсону, заметно нетрезвому, сообщили об этом по телефону, и президент яростно закричал: «Бомбите аэропорт Дамаска!». Министру обороны пришлось солгать Никсону, что бомбить не позволяют погодные условия, а главному штабу дать приказ не выполнять в этот день никаких указаний из Белого дома.
Даже для рецензента Батли этот эпизод был сюрпризом. «Я очень-очень рад, — пишет он, — что в 1969 году ничего об этом не знал». Думаю, не стоит делать из этого эпизода далеко идущие выводы. И аргументом может быть еще одна деталь американской истории, описанная в книге Чивер.
На литографии Карриера и Ивса «Прощание Джорджа Вашингтона с офицерами» в 1783 году Вашингтон держал в руке стакан Мадеры, а на столе стояла бутылка с вином. Во время кампании в защиту трезвости стакан на картине замазали, а бутылку заменили шляпой.
Как известно, здоровая любовь к выпивке не помешала Джорджу Вашингтону стать одним из самых действенных, выносливых, мудрых и благородных лидеров в истории не только Америки, но и всего мира. Добавлю, что из книги «Пьющая Америка» узнаешь небывалое количество слов, обозначающих выпивку – drink, booze, tipple, пьянец – drunkard, sot, опьянение – blotter, sodden и так далее. Интересно, найдется в английском достаточно слов для всех обозначений пьянства в русском языке? Напиться в дым, в усмерть, до зеленого змея, надраться, нагрузиться, быть под мухой. Неплохая тема для мирного, веселого соперничества. I'll show us the way to the next whiskey bar. I'll tell us why, I'll tell us why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Мемориальный выпуск. Памяти Харпер Ли. Памяти Умберто Эко. Сороковины Бродского. 20 лет спустя.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», мемориальный выпуск. Памяти Харпер Ли. Памяти Умберто Эко. Сороковины Бродского. 20 лет спустя. В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшний альманах недавним кончинам. Умерли люди, которые сыграли огромную роль в нашей культуре, культуре и 20 века, и 21 века. И сегодня я предлагаю сделать такой мемориальный выпуск альманаха. И начнем мы, конечно, со смерти Харпер Ли. Это писательница, которую провожала вся Америка, потому что вряд ли в Америке есть книга, которую
школьник.
Так не любили.
Нету школьника, который бы не прочел «Убить пересмешника».
Да, это любопытное явление, потому что книга Харпер Ли так и осталась... Знаете, что такое классика? Которая не спорит. Вот обо всем спорят, а об этой книге никто не спорит, ее любят все. Если уже есть канон американской школьной литературы, что весьма сомнительно, надо сказать, то вот рядом с Шекспиром стоит Харпер Ли.
Ну, а «Бича Стоу», «Хижина дяди Тома».
Вы знаете, мне кажется, что именно...
Она хуже, она просто хуже. Эта книга как литература, я имею в виду «Хижина».
Я хотел бы сказать, что эти книги играют схожую роль. Одна в 19 веке, другая в 20. И не потому, что они похожи по своим литературным достоинствам, нет. Потому что они сыграли такую же роль по своей социальной и психологической роли. Более того, у Харпер Ли были свои противники, и есть до сих пор, которые говорят, что главный чернокожий персонаж этой книги, которого тоже зовут Том, на самом деле напоминает того Тома. Он беззащитен, он слаб, он зависит от доброты белых людей.
Самая существенная, как бы, критика в адрес этой книги Харпер Ли, и вообще, значит, писательница Харпер Ли, потому что она писательница одной книги. Все.
Она, конечно, недавно выпустила другую книгу.
Мы об этом еще поговорим.
Но,
мы,
знаете,
об этом еще
я
поговорим.
Даже могу сказать проще. Мы отошлем нашего слушателя к прекрасной передаче Марины Ефимовой в нашем американском части, которая подробно рассказывает о этой книге, что избавляет нас от необходимости о ней говорить.
Но это автор одной все-таки в итоге книги. И претензия главная к ней в том, что книга – это для детей. И вы знаете, для меня это не претензия, для меня это похвала.
Совершенно с вами согласен. Абсолютно согласен. Для меня эта книга – это аналог, опять-таки, 19 века «Гекльберри Финн». Мы слышим голос Гека в нем. Я точно это слышу. Я прекрасно помню, что я-то читал эту книжку тогда, когда я сам был примерно в этом возрасте. Я был школьником, это где-нибудь был 5-6 класс. И для меня она была не о расовых проблемах, а о жизни, о детях, о психологии детской. И именно в этом ее сила. Знаете, мне кажется, что в Советском Союзе мы вообще читали книжки совсем не так, как они были задуманы. И то, что для Америки была великой расовой книгой, великой книгой о расовых отношениях, то для нас это была книга честная, прямая, искренняя, ну, как Селлинджер, скажем.
Да, вот с Селлинджером как раз ее можно сравнить.
Я специально принес сегодня первую страницу этой книги, чтобы напомнить, как это все звучало. Ведь что самое обаятельное в Харпер Ли? Прямота ее голоса. Голос рассказчика.
Да.
Автор не замутняет его, он дает высказаться своему персонажу, авторскому персонажу. И тут говорит прямо, как Гекльберри Финн. Гекльберри Финн ведь тоже написан от первого лица. Вот смотрите. «Атикус Финч поехал в Монтгомери изучать право. Закончив учение, мой отец вернулся в Мейкомб и занялся адвокатской практикой. Здание суда у Атикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы, шахматной доски до новенького свода закона штата Алабамы. Первые два клиента Атикуса оказались последними, кого повесили в Мейкомбской окружной тюрьме. Атикус уговаривал их признать себя виновными в непредумышленном убийстве. Тогда великодушный закон сохранит им жизнь. Но они были хейферфорды, а кто же в округе Мейкомб не знает, что все хейферфорды упрямы, как ослы? Атикус ничем не мог им помочь, кроме как присутствовать при казни, после чего, должно быть, он и проникся отвращением к уголовным делам». Чувствуете, это зачин, который мог быть и у Марка Твена, и у Фолкнера, и у Фланнери О'Коннора,
и у Диккенса,
и у Капоте. Не думаю, потому что
Диккенс – это викторианская проза, она всегда, она была гораздо более запутанная, сам синтаксис Диккенса гораздо более сложный. А здесь это простота, с другой стороны, это мрачный юмор, который, конечно, сближает ее с южной готикой. Это главное направление американской
литературы. Ну, и все-таки с Диккенсом тоже.
Окей, договорились. Диккенс каким-то образом здесь оказался. Интересно, что Харпер Ли... Передо мной лежит вырезка из «Нью-Йорк Таймс» от 13 июля 1960 года. Это первая рецензия на книгу, которую абсолютно неизвестный автор представил эту книгу американскому читателю. И рецензия восторженная. Это вообще ведь большая редкость, когда дебют воспринимается таким образом. И автор рецензии, Херберт Митганг, пишет,
которого что... Которого я знал, между прочим, лично, да? Когда я приехал, я с ним познакомился. Он писал о мемуарах Шостаковича.
Ну и как, достойный автор?
Нет, он вот такой приличный, симпатичный, очкастый американец. Вот американский журналист, каким мы его представляли.
Но, тем не менее, вкус у него, конечно, американского журналиста был высоким, потому что он описывает этот роман именно как роман. Он говорит, вот смотрите, все романы притворяются романами, потому что они используют документы, используют факт и чуть-чуть приукрашают его своими метафорами. Но ничего подобного не делает юная писательница Харпер Ли, которая создает литературу, она создает вымысел, она создает то, что роман делает романом, а не билетризированный репортаж, который часто заменял роман в американской прозе.
И в итоге этот роман, как мы знаем, на сегодняшний день разошелся тиражом 40 миллионов экземпляров. Ее изучают подавляющее большинство школ Соединенных Штатов. Книга-то вышла в 60-м году, а по ней был в 62-м году выпущен фильм знаменитый с Грегори Пеком в главной роли. И я подозреваю, что выпуск фильма очень поспособствовал дальнейшей популярности книги. Интересно, это вот что? Тот случай, когда экранизация поддержала книгу, действительно.
Еще более странно тот факт, что обычно автор книги терпеть не может свои экранизации. Но Харпер Ли сказала, что книга прекрасно экранизована. Она полюбила сценариста, и более того, она подружилась с Грегори Пеком со всей его семьей, всю жизнь поддерживала теплые отношения. И надо сказать, что Харпер Ли сумела остаться героини этой книги, и я сужу по тому, как с ней прощается Америка, некрологи все полны теплотой. В некрологии положено говорить что-нибудь и плохое тоже, но здесь Америка прощается с Харпер Ли как своей любимой писательницей. И, в общем-то, конечно, это говорит о том, что Америка умеет быть благодарной.
Ее сравнивали с Гретой Гарбо. Она также избегала прессы, она также избегала давать интервью, она также избегала появляться на церемониях в ее честь, а если появлялась, то ограничивалась тем, что говорила «thank you», «спасибо». Это были два слова, которые она произносила.
А теперь Америка сказала «thank you» to Harper Lee.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Другая кончина, которая произвела огромное впечатление и в Америке, но особенно в России, Умберто Эко. У меня есть такая теория. Есть писатели,
заграничные писатели, зарубежные писатели, которые становятся русскими писателями в большей степени, чем любые другие. Ну, такой был русский писатель Ремарк, например, или русский писатель Хемингуэй.
Русский писатель Олдридж, помните такого?
Вот русский писатель Олдридж – это особая, отдельная история, потому что он был писателем только в России. Я натерпелся, потому что один наш слушатель очень обиделся за Олдриджа и сказал, что мы специально недооцениваем его значимость и успехов в англоязычном мире. Я долго копался и нашел, что в 1946 году он был награжден премией за рабочие стихи. Если, я даже не очень понимаю, что это значит, но он был таким молодым рабочим поэтом. Это все, что я нашел.
А вы знаете, я Олдриджу обязан одной вещью. Благодаря роману Олдриджа я узнал еще в Советском Союзе юношей о существовании курдов. Он написал роман про борьбу курдов за свою независимость. Как раз вот с Турцией, с Ираном. И в то время как раз Сталин поддерживал курдов, о чем сейчас, между прочим, забыли уже. Почему-то не вспоминает совершенно, что история отношений Советского Союза с курдами, она очень давняя. И вот там я впервые увидел фамилию Барзани и запомнил ее. Так что Олдридж сыграл в моем геополитическом воспитании существенную роль.
Ну, значит, Олдридж был писателем для вас. Но не для меня. А для более широкой аудитории писатели заграничные были и другие. Ну, например, Борхес. Уже в наше время, 80-е годы, когда появился Борхес, он стал русским писателем. Дело не в том, что они были популярны. Популярными были и «Три мушкетера». Дело в том, что они оказали существенное влияние на стиль, на манеру отечественной литературы.
У меня и русской, и советской, и постсоветской. Борхес оказал большее влияние на русскую литературу, чем Набокова, мне кажется.
Без всякого сомнения, потому что Набокову подражать труднее. Сам Борхес говорил, что, господи, как мне надоели рассказы, в которых появляются зеркала и свечи. Я, говорит, ненавижу все, что похоже на Борхеса.
Еще один влиятельный, между прочим, латиноамериканский писатель.
Маркес, конечно.
Маркес, да, но Кортасар.
Кортасар, который гораздо меньше знают в Америке, скажем, чем в России. Совершенно верно. У нас были свои особые отношения с мировой литературой. И в этом отношении Умберто Эко был писателем как раз для России. И, в общем, конечно, вот то, как его провожают сейчас в России, сколько некрологов, сколько воспоминаний.
Заламывание рук.
И сколько людей, он ведь часто бывал в России, хорошо знал. Вернее, Россию не то, что мы хорошо знал, но его там любили. Ему это, конечно, нравилось.
А вы знаете, общие корни в каком-то смысле. Вот я об этом впервые подумал, когда я услышал, как Герберт Хуркагаян дирижирует 10-ю симфонию Шостаковича. Я впервые увидел западного дирижера, который понимает, о чем музыка Шостаковича. Он понимал, что это музыка о тоталитаризме. Потому что сам Караян вырос и стал артистом. Неважно, как говорится, сейчас мы не вникаем, на какой стороне, но он в условиях тоталитаризма вырос. И та же самая история с Умберто Эко. Он же был юным фашистом. Школьником он победил на лучшее сочинение, которое там воспевало о доблести фашизма. Так что у него был тоже опыт воспитания в тоталитарном обществе. И он понимал, поэтому структуру советского общества.
Еще одна, конечно, связь с Россией заключалась в том, что он занимался семиотикой. Он всегда говорил, что у нас двое было сначала. Лотман и он. И две кафедры было в Тарту и в Болонье. Кроме всего прочего, его книга «Имя Роза» вернула нам Средневековье. Она сделала Средневековье модным. И вообще игра в Средневековье началась с этой книги «Имя Роза». Я помню, как эта книга стала бестселлером в Америке. Вообще, это редчайший случай, когда иностранная книга становится бестселлером. Вот Маркес был такой любимец американского кампуса, скажем. А тут Умберто Эко занимает первую строчку в списке бестселлеров. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Понять это всегда очень трудно, потому что сам Умберто Эко говорил, что первые 100 страниц этой книги должны отпугнуть читателя. Если не отпугнут, то это мой читатель. Это очень любопытная точка зрения. Он специально сделал первые 100 страниц совсем непростыми. И, в общем, конечно, это удалось, потому что тот, кто вот пережил эти 100 страниц, он уже стал верным поклонником Умберто Эко. И я считаю, что он породил постмодернизм. Он создал вот такое соединение учености и массовой культуры, которое льстит читателю и помогает ему. Ведь что такое Умберто Эко? Это семиотика, медиевистика, плюс Шерлок Холмс или плюс Жюль Верн. Вот, например, его книга «Маятник Фуко» – это вот плюс Жюль Верн, да? Потом плюс Робинзон Крузо.
Сам Эко говорил, когда его обвиняли в том, что у него вот такие как бы поп-вкусы, что называется, да, в значительной степени, что он себя чувствует. Ведь Умберто Эко свободно владел 5 новыми языками, плюс он мог читать лекции по латыни и на древнегреческом языке. То есть это был человек феноменальной образованности. Но его привлекала также современная поп-культура. Он относился к ней серьезно. Ну и когда его в этом обвиняли, а всегда находятся люди, которые говорят, вот что ты занимаешься всякой такой поп-ерундой, он на это отвечал. Ну, я не утверждаю, конечно, что Гомер и Уолт действительно на одном уровне, но Микки Маус, говорил Умберто Эко, Микки Маус может быть столь же совершенным, как японская хайку.
Ой, замечательно. И это, конечно, то, что он делал в своих колонках. Он писал постоянно колонки о чем угодно. И эти колонки, например, о футболе он любил писать, и о политике. Они, конечно, мне страшно нравятся, потому что это то, что должен делать ученый. Ученый должен быть доступен всем. Иначе пропадает эта вся ученость. И, конечно, Умберто Эко мне очень нравится. Кроме всего прочего, еще и как человек.
Да, вы, кажется, ведь с ним встречались, разговаривали, и, кажется, даже накормили его обедом.
Расскажите, да, к сожалению, это не очень удачная история, потому что мы очень быстро сошлись и подружились, и все было хорошо, кроме обеда, потому что я приготовил щи. Это мое коронное блюдо, его надо варить 2 дня в 3 кастрюлях. И все пропало даром, потому что он сказал, что он ненавидит квашеную капусту. У него жена была немка, и он терпеть этого не может. Я пытался ему продать щи под видом старинного языческого блюда. Думаю, что архаи, что-то такое средневековое, ему должно нравиться. Нет, не получилось. Но нам не помешало это тепло поговорить. Я Умберто Эко появился у нас дома. Он огромный такой, могучий мужик. И он весь кипел от счастья, потому что только что одержал большую победу. Ему запретили курить в Колумбийском университете, где он, его пригласили читать лекции. Умберто Эко сказал, говорит, я прямо сейчас повернусь, сяду на самолет и улечу обратно, не открыв рта. Ему разрешили курить, но эвакуировали все первые скамейки, чтобы, не дай бог, дым не попал на студентов.
Впрочем, в этом же Колумбийском университете, когда вот я приходил туда на лекции Бродского, он курил, и
это было когда? Это было еще в вегетарианские времена. Теперь за это сразу расстреливают. Ну что? Так или иначе, Умберто Эко оказался совершенно замечательным собеседником. И он очень охотно говорил о своих книгах. Я спросил, такой случай, наконец узнать правду. Я спросил, какая книга вам дороже всего?
Его собственная?
Да. Угу. Потому что он к тому времени, я как раз читал его книгу о Джойсе. И у него очень любопытная книга о Джойсе. И там написано, что лучшей книгой он считает «Поминки по Финнегану». То есть книга зубодробительная и для чтения непригодная.
Да, я хотел сказать.
Поэтому я-то знаю точно, потому что я читал полгода и прочитал первые 11 страниц. Но Умберто Эко другой человек. У него дома 35 тысяч книг было. Так что, конечно, наверное, он понимает больше нашего. Но я его спросил, а какая ваша книга любимая? Он говорит, знаете, они все мне страшно дороги, потому что я люблю писать. Мне они нравятся. Вообще, в принципе, я получаю огромное наслаждение от этих романов, которые я пишу. Я говорю, а какая ближе всего? Ну, бывает же такое, что даже сын, или может быть, любимый, или ребенок, да, может быть, любимый, нелюбимый. И он застенчиво сказал, маятник Фуко.
Ах, вот все-таки сказал.
Да.
И... А потому что Шостакович в ответ на такие вопросы всегда говорил, что ему нравятся все симфонии.
Ну да, так все говорят. Но вообще, на самом деле, если меня спрашивают, я говорю, последняя. Честно и прямо говорю, какая книга последняя? Но тогда она еще была далеко, когда мы с ним встречались. Это было далеко до последней книги. И я вообще счастлив, что знал этого человека, потому что теперь, когда я смотрю на книгу «Имя Розы», а это моя любимая книга, конечно, потому что все остальные его книги, они пошли вширь. А это вглубь. Знаете, это как «Броненосец Потемкин». Вот «Броненосец Потемкин» — гениальный фильм. А когда Эйзенштейн стал снимать не об одном эпизоде, а сразу обо всей Октябрьской революции, то это получилось уже все это бульон пожиже. И так и с Умберто Эко. «Имя Розы» чем хорошо, этот роман? Тем, что он концентрированный. Он взял один эпизод, и там есть то, что мне очень дорого. Юмор. Ведь вся книга построена на том, что ищут трактат Аристотеля о юморе, тот самый, который не сохранился, а ведь мог бы быть. Умберто Эко сказал, что... То есть меня спросили, о чем я мечтаю? Прочитать эту книгу Аристотеля, которая пропала. И там есть, например, замечательная часть, которая посвящена вопросу, смеялся ли Христос. И Умберто Эко, который хорошо знает вопрос, доказывает, что смеялся. И я с ним совершенно согласен, потому что, на мой взгляд, в Евангелии есть остроумные реплики. Ну, например, кто без греха пусть первый кинет камень, это остроумная реплика.
Я в качестве такого маленького постскриптума скажу, что в случае с Умберто Эко, по-моему, повторилась история, которая произошла с Харпер Ли, а именно фильм, который сделали по имени Роза, он, по моему мнению, существенно добавил популярности.
Вы знаете, в этом
роману.
Фильме играет мой товарищ Илья Баскин, наш с вами земляк из Риги, который играет там монаха-травника. Когда я познакомился с Ильей, а он такой красивый, видный парень, но у него была танзура. Я несколько удивился, потому что, ну, он такой рижский еврей, откуда у него танзура? Оказывается, он, играя монаха, потребовал, чтобы ему выстригли танзуру, как у монаха. Не надел парик,
да,
а для полной идентичности. Он выглядел довольно дико в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, где он живет, с танзурой. Но он сказал, что он был счастлив, поскольку эта роль в этом фильме доставила ему массу наслаждения.
Ну, там ведь еще одна любопытная деталь. В этом фильме играет наш, можно сказать, не соотечественник, поскольку он всю жизнь прожил в Италии, но человек с очень звучной русской фамилией. Федор Шаляпин, сын знаменитого баса. И, по-моему, прекраснейший актер. Он украшает фильм. А проводим мы Умберто Эко под звуки его любимого итальянского ансамбля. Два музыканта, один кларнетист, другой аккордеонист. Умберто Эко писал предисловие к их записям. Они ему очень нравились, он их благословлял, он, я думаю, даже немножко как бы ими руководил в плане эстетическом. И вот эта музыка построена вся на европейских реминисценциях такой вот поп-культуры и одновременно с отсылками к высокой культуре. Вот это то, на самом деле, чем занимался всю свою жизнь Умберто Эко. Вот так, по-моему, это звучит в музыке. Итак, Джан-Луиджи Травези и Джанни Коша играют один из своих популярных опусов, в которых был благословлен Умберто Эко.
Нашей сегодняшней мемориальной передачи я предлагаю поговорить о годовщине. В этом году 20 лет, как умер Иосиф Бродский. Годовщина несколько другого характера. 8 марта будет 20 лет со дня сороковин по Бродскому. Дело в том, что я не был на похоронах Бродского. Так получилось, что я в тот день был в Иерусалиме. Но на сороковинах мы с вами вместе были. Я помню это событие, которое происходило в кафедральном соборе, Нью-Йоркском соборе Святого Иоанна. Это, между прочим, самый большой готический собор в мире. Он до сих пор недостроен, его уже 100 лет строят. И это очень красивое сооружение. Но интересно, что Лев Лосев, который договаривался о мемориальном памятном вечере памяти вот Бродского, он не знал, что будет. Просто 8 марта, в пятницу 8 марта, был единственный свободный день в расписании этого собора. И только потом оказалось, что прошло ровно 40 дней со дня смерти Бродского. То есть это такое совпадение, которое можно считать мистическим. А что такое сороковина? Я не знал, я специально посмотрел, я узнал только потом, что считается в древних русских синодиках такой распорядок поминовения. Считается, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым. На девятый разрушается, как нам написано, все здание тела, кроме сердца. На сороковой исчезает и оно. И в эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. И вот такой пир был устроен в этом соборе.
Интеллектуальный пир.
Как провожают Бродского? Музыкой и стихами. А что такое музыка? Это сгущенные стихи. А что такое стихи? Это музыка, которая воплотилась в слове. И поэтому в соборе звучали его любимые композиторы Пёрсел, Гайдн, Моцарт и стихи Одон, Ахматова, Фрост, Цветаева. И стихи самого Бродского, которые читали лучшие, может быть, в мире поэты. Нобелевские лауреаты Чеслав Милош, Дерек Олкот, Шеймус Хини. По-русски Бродского читали его старинные друзья Рейн, Уфлин, Даймонд, Венслова, Виктор Голышев, Яков Гордин, Лев Лосев. Они всю жизнь читали Бродского. Именно поэтому они так хорошо знали, как это делалось. А в конце закончилось это поминовение, и мы все уходили из собора под звуки стихов Бродского. Эта запись напомнит нам о сороковинах, которые произошли 20 лет назад.
Меня упрекали во всем, окромя погоды. И сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.